После кончины матушки Александры в общине остались на житии три послушницы – Евдокия, Анастасия и Фекла. Они избрали между собой старшей Анастасию. В течение семилетнего заведования общиной она собрала 52 сестры. В числе их поступила вдова из города Тулы Ксения Михайловна Кочеулова с малолетнюю дочерью Ириной. По смерти Анастасии она и сделалась начальницей общины. Это была маленькая, сухая на вид женщина, крайне сурового нрава. Она не жалела даже своей дочери. Когда той кто-то подарил чайник и чашечку, то Ксения Михайловна не успокоилась до тех пор, пока Ирина не разбила их и не закопала черепки в земле. Вследствие такой строгости сестры начали расходиться. Из 52 послушниц через год осталось лишь 12. Но зато они уже оказались крепким фундаментом для будущей обители. Скоро к ним стали прибавляться новые ревнительницы спасения, и в 1825 году, когда отец Серафим вышел из затвора и мог уже вполне руководить общиною, в ней снова было 50 сестер. К концу же жизни его под управлением Кочеуловой было уже 47 келий и до 113 сестер. Такой строгий характер ее объяснялся не только природными ее свойствами, но и пользой общины. Нужна была строгая дисциплина для монастыря, особенно в начале создания его. Не терпела она, например, когда послушницы шили себе красивую одежду. Сподобившаяся впоследствии быть участницей видений Божьей Матери в 1861 году, Евдокия Ефремовна была одно время келейницей у Ксении Михайловны. Как-то она подпоясалась красными тесемочками. Увидела эта матушка, что это, говорит, вражью ты силу-то на себя надела. Взяла их, да в печке и сожгла. И сам отец Серафим с похвалою отзывался о ней. Посылая в казанскую общину новую послушницу, племянницу Евдокии, впоследствии монахиню Ермионию, которая и рассказала все это автору летописи, батюшка сказал тетке: «Отведи ее к матушке Ксении Михайловне». А обращаясь к отроковице, добавил: «Во, матушка, Ксения-то Михайловна, жизни высокой, бич духовный, матушка». И вправду, дополняет мать Ермиония, она была строга, станет выговаривать, думаешь, вот-вот убьет, сейчас тут умрешь, а кончит, сделается прещедрая. Кочеулова управляла казанскую общиной долго, 43 года. Перед своей смертью она дала приказание, чтобы в течение сорокауста принимать и кормить всех странников. И совершилось нечто необычайное. Имевшихся запасов муки, крупы и пшена должно было бы хватить наполовину срока, а их достаточно оказалось на все 40 дней. И все тогда очень дивились этому. Ин суд Божий, ин человеческий. Один Бог – истинный судья. Иные святые были при жизни строгими. Различны у Бога дары духа. После смерти в келье Ксении остались очень немногие, но характерные предметы. Икона скорбящей Божьей Матери, картины страстей и бичевания Спасителя. Все такое суровое, а из ее вещей начальнический посох, символ власти и строгости, и еще часы с боем, взятые из Тулы для точности распределения порядков. Наряду с этой казанской общиной всего лишь в 100-150 саженях образовалась и параллельная обитель, соответственно, Серафимова или Мельничная, которая и является детищем преподобного. История ее такова. Как уже было сказано, отец Серафим руководил устройством обители из Сарова, поэтому ему нужен был помощник, который непосредственно заведовал бы всем делом на месте, и притом был преданным и совершенно послушным отцу Серафиму. Такого служку и послал Бог старцу в лице Михаила Васильевича Мантурова. Он был помещиком в Ордатовском уезде, в селе Нуча, и жил там с сестрой свою Еленою Васильевною и с женою Анной Михайловной. Неожиданно он заболел воспалением ног, так что выпадали даже косточки из тела. Не найдя спасения у врачей, он отправился за 40 верст в Саров к отцу Серафиму. И здесь, как уже было рассказано, батюшка сотворил первое чудо исцеления. Благодарность за это в 1822 году отец Серафим и предложил Михаилу Васильевичу послужить святому Дивеевскому детищу. Не без смущения и колебаний Мантуров все же решился на предложение исцелителя. «Согласен, батюшка, что же благословите мне сделать? А вот радость моя, помолимся, и я укажу тебе, как вразумит меня Бог». И с этого момента они расстались друзьями навеки и слугами Царицы Небесной по устроению ее четвертого удела. С той поры отец Серафим стал звать его Мишенькой. По благословению батюшки Мантуров продал свое имение внуче и купил 15 десятин в Дивееве на указанном ему месте для будущей обители. Много пришлось терпеть ему насмешек и ропота от молодой жены, да еще и лютеранки тогда. Но он все вынес ради послушания батюшки, и в следующем году отец Серафим уже принялся за осуществление своего дела. Однажды он потребовал к себе Михаила Васильевича. Когда тот прибыл, батюшка взял колышек, перекрестился, поцеловал его и велел Мантурову сделать то же самое. Потом неожиданно поклонился своему Мишеньке в ноги и велел ему вбить тот колышек в землю, в совершенно точно указанном ему месте, в Дивееве, впереди Казанской церкви. Поехал Михаил Васильевич туда и в ужасе увидел, как поразительно точно определил все отец Серафим, будто бы он только что сам там был. Исполнив послушание, он воротился к батюшке. Отец Серафим снова молча поклонился ему в ноги и был необыкновенно радостен и весел. Прошел год. Отец Серафим снова зовет Мишеньку, дает ему теперь уже 4 колышка и приказывает вбить их около первого и обсыпать камешками для приметы. И снова поклонился ему старец после исполненного послушания. А через 2 года на этом самом месте возникает мельница для дивеевских сирот. Так начиналась славная обитель. К ней стал подготавливать мало-помалу батюшка и обитательниц. Среди них особое место занимает сестра Мишеньки, Елена Васильевна. 17-летней девушкой она сделалась невестой, но потом беспричинно охладела к жениху. Однажды она явно увидела беса и дала обещание Матери Божией быть монахиней. С этих пор она совершенно изменилась и стала читать духовные книги. Вскоре отправилась к отцу Серафиму и просила его благословения на монашество. Но он настойчиво 3 года твердил ей, что у нее будет жених, и она должна готовиться к браку. Напрасно Елена Васильевна отрекалась от этого, старец все повторял о браке. Это еще более укрепляло ее в избранном и обещанном пути. А через 3 года батюшка неожиданно позволил ей отправиться на испытание в Казанскую общинку. Там отец Серафим объяснил ей, что жених ее – Господь, и велел Ксении Михайловне облачиться в черненькую одежду иноческую. Дав ей правила жизни, особенно молчание, он отпустил ее восторженную в общину. Но временами посещала она духовного отца своего. Однажды она была вызвана батюшкой в Саров, и ей дано было чрезвычайное послушание – умереть вместо брата. Она согласилась, но, вернувшись в монастырь свой, слегла и стала готовиться к кончине. Часто приобщалась, сподобилась видение райских обителей Матери Божией и даже самого Господа. За 3 дня до смерти отец Серафим прислал ей выдолбленный им дубовый гроб. Накануне праздника Троицы, 28 мая 1832 года, она тихо скончалась. Провидев это духом, святой старец посылал всех в Дивеево: «Скорее, скорее грядите в обитель, там великая госпожа ваша отошла ко Господу». Когда же узнал, что сестры очень плачут по усопшей, он, растревоженный, все ходил по своей келье и говорил: «Ничего не понимаю, плачут, а кабы видели, как душа-то ее летела, как вспорхнула, херувимы и серафимы расступились. Она удостоилась сидеть недалеко от Святой Троицы, аки дева, лишь радоваться нам, а не плакать должно». И при этом в 40-й день ее кончины отец Серафим предсказал, что со временем ее мощи будут почивать открыто в обители. Для этого он и сделал ей такой же дубовый гроб, как самому себе.